Мы проводим не сатсанг, а семинар. Семинар означает практика. Практика означает, что мы верим в санатану дхарму и уже хотим ее практиковать. Итак, для начала можно поговорить о том, что мы человеческие существа, рожденные в этом мире, и наше рождение что-то для нас значит. Что это за рождение? Считается, что когда мы можем практиковать дхарму, у нас есть свободное рождение или драгоценное человеческое рождение. И вот 8 свобод драгоценного человеческого рождения означает, что мы не родились в мире адов, а могли бы. Ну, ады есть. Но мы родились в мире людей. Мы не родились в мире претов, голодных духов. Мы не родились в мире животных. Могли бы, почему-то другие души родились собаками, кошками, слонами, черепахами. Такие же души, как и мы. Мы не родились в мире асуров и девов, богов сансары. Могли бы? Возможно. Ведь такие живые существа есть. Но мы родились в мире людей. Также мы не родились в варварской стране, где доминируют ложные воззрения или нет возможности изучать дхарму. Мы вполне можем изучать дхарму. И нам за это ничего не будет. Ну, допустим, в коммунистические времена, возможно, это невозможно было. Мы не родились тем, кто придерживается ложных взглядов, например, атеизма, или не может оценить дхарму. Мы не родились в месте, где нет даже слова дхарма. Или мы не родились с расстройством развития, у нас достаточно умственных способностей. И вот эти 8 свобод указывают на то, что наше человеческое рождение драгоценное. Считается, что родиться человеком в стране, где процветает духовность, имея все способности восприятия, не подвергаться сильно отрицательной карме, проявлять интерес к духовной практике, вот 5 лучших дорог. Это слова Махасиддха Нагарджуны. Кроме этих 8 свобод существует 5 даров внешнего окружения. 5 даров – это 5 благоприятных качеств. Например, родиться в эпоху проявления пробужденных. Или родиться в эпоху, когда проповедуется святая дхарма достаточно широко, чтобы ее встретить. Родиться в эпоху, когда линии передачи, учения, святые, гуру, священные тексты существуют без искажений. Родиться в эпоху, когда есть практикующее учение, проявляющее сострадание и доброту к другим. Таковы 5 даров, связанные с внешним окружением. И вот когда мы имеем эти 8 свобод и 5 даров, то считается, мы обладаем драгоценным человеческим рождением. И что означает драгоценное человеческое рождение? Оно означает, что любой, кто им обладает, может достичь полного пробуждения за одну жизнь. Наличие драгоценного человеческого рождения автоматически указывает на предназначение такого рождения. Такое рождение предназначено для того, чтобы постигать Бога, идти по пути освобождения. оно слишком драгоценное, чтобы его тратить на что-то. Вот если мы его тратим на что-то, значит, мы не понимаем чего-то. То есть мы делаем ошибку, заблуждаемся. То есть драгоценное человеческое рождение предназначено именно для этого. Ну, какой можно привести пример? Например, у всех есть телефон или айфон. Если мы не знаем предназначения, то мы можем подумать, например, обезьяна. Она может подумать, что он предназначен для множества вещей, да? Например, его можно использовать как подставку под чашку с кофе. Можно пробовать им забивать гвозди, использовать его в качестве линейки. И креативный ум может найти множество предназначений, да? Обезьяна может с ним играть. Но если мы знаем смысл, который заложили туда разработчики, мы знаем, что это неправильное применение, что мы не способны оценить заложенную туда энергию, силу и мудрость, что единственно правильное применение айфона – это использовать его по назначению. Все остальное будет неправильное применение. И вот наше тело, наше рождение в физическом теле можно уподобить такому дорогому, очень дорогому девайсу. Очень-очень сложному биокомпьютеру, в который вложены колоссальные усилия богов, наши заслуги, обладающие каналами, ветрами, чакрами, обладающие высшей душой, атманом, тонкими телами, нейросетями. Очень сложный девайс. И он предназначен для чего-то. Какой смысл в него вложен создателем, разработчиками, вселенскими законами кармы? Мы должны понять. Святые говорят, в нем заложен конкретный смысл. То есть, если оно обладает когнитивными способностями, не обладает дефектами, то в нем заложен смысл реализации боготождества, богоподобия, обожествления, самообожествления. В нем заложен смысл реализации Бога в себе и достижения освобождения. И когда мы обладаем драгоценным человеческим рождением, и кроме этого, гуру и ученик встречаются, тогда, считается, все условия складываются для того, чтобы мы могли получать и практиковать дхарму. Кто такой гуру? Это тот, кто принадлежит к цепи линии передачи святых, тот, кто знает шастры, тот, кто реализовал на своем личном опыте то, что описываются в шастры, тот, кто обладает состраданием. В общем, это называется двумя словами «шротрия» и «брахмаништха». «Шротрия» означает «знает шастры», «брахмаништха» означает «устойчив в знании брахмана». Кто такой ученик? Ученик – тот, кто обладает качествами пустого сосуда и свободен от изъянов трех неподходящих сосудов, то есть переполненного сосуда, нечистого сосуда и дырявого сосуда. Тот, кто обладает верой, стремлением к освобождению, самоконтролем, контролем чувств, мумукшутвой, желанием освободиться из сансары и другими качествами самодисциплины. И вот когда качество гуру, качество ученика и драгоценное человеческое рождение встречаются, то это называют благоприятные условия для изучения дхармы и освобождения. И вот, на мой взгляд, такие семинары – это как раз встреча многих таких благоприятных условий. Другой вопрос – насколько мы можем извлечь из таких благоприятных условий пользу. Очень многое зависит от нас. Если мы будем внимательны и стараться, мы можем извлечь из них пользу. Разумеется, если мы не сможем быть внимательными, стараться применять учение, то польза не может быть извлечена. Так наш семинар будет посвящен практике, это практический семинар, традиции, южной традиции ситхов шиваизма, линии Агастья, Сатьямуни, Нандидевар, Махасидх Паамбати. Парам Гуру Брахмананда, с вами Сиддхараджан, с вами Джанардан Наир, и я в этой линии последнее звено. А вы следующее, разумеется. Когда получаете учение? Я передаю учение двух линий передачи. Северной линии Адвайта Веданты Шри Шанкарачари и южной линии традиции ситха. Северная линия называется Брахмавада, учение о Брахмане, учение Адвайта Веданты. Южная линия – это учение о Шиве. Ее еще называют Адвайта Ишваравада, потому что в ней имеет значение божественность, Бог как деятель, как тот, кто является Ишварой. Если для Адвайта Веданты северной гималайской традиции священные тексты канонические – это Прастханатрая, так называемый тройной канон, Упанишады, прокомментированные Шанкарой, Веданта Сутра, Ведавьясы, Бхагавад-гита с комментариями недвойственных учителей, то для традиции шиваизма канонические тексты – это агамы. Существует 28 шайв агам. Из них наиболее важна для нас Чандра Джняна Агама. То есть учение Шивы изложено в агамах. Существуют также шактийские агамы, но это немного другая традиция. Та традиция, о которой мы говорим, это учение шайвы ситханты. Итак, что говорит учение ситхов шиваизма? Святые древности получали откровения в медитации, в самадхи от божественных существ. На основании этого они писали, ведомые божественными существами, или передавали людям агамы, священные тексты. И когда они размышляли, что есть мир, что есть Бог, что есть Вселенная, что есть абсолютная истина, они изложили это в виде сборника текстов, называемых Шайва Сиддханта, законченные выводы шиваизма, высшие законченные выводы об абсолютной истине. Согласно учению шиваизма, существует тотальная божественность. Весь мир, который мы видим, это неузнанная тотальная божественность. Шиваизм – это религия сознания, света и блаженства. Сознание, свет и блаженство – вот что такое Шива. Жизнь, мир, истина, Вселенная – есть единая субстанция, единое неделимое вещество. И эта субстанция – сознание. То есть все вокруг нас состоит из сознания. Нам, конечно, кажется, что мир состоит из твердых объектов – камни, кирпичи, дома, деревья. Но на самом деле это все сознание. Современные ученые тоже начали делать такие шокирующие открытия. И когда они начали их делать, они чувствуют себя очень неуютно. И они так и говорят: мы не знаем, что это. Например, нейробиология начала делать колоссальные выводы о том, что, оказывается, вся Вселенная находится в мозге. И мы думали, что мозг находится в теле, оказывается, тело тоже находится в мозге. И когда ученых, нейробиологов знаменитых спрашивают, что сложнее, мозг или Вселенная, они отвечают: мозг. Почему? Потому что мозг содержит всю Вселенную в себе. Как это объяснить? Мы не воспринимаем Вселенную как таковую. Органы чувств не передают прямо в мозг какие-либо ощущения. Сам мозг ничего не видит, ничего не слышит. Мозг воспринимает только электрические и химические импульсы. И все, что он создает, не есть реальность. Это его просто внутренняя картинка. Таким образом, мы, когда видим звезды, Луну, это не есть настоящие звезды, настоящая луна. Когда мы видим людей, землю, свое тело, это не есть настоящие люди, настоящее тело. Это модель, существующая в нашем мозге, это только электрические, электрохимические сигналы, которые двигаются по связям, по нейронным связям в цепи нейрон, аксон, синапс. То есть, да, мозг что-то воспринимает, что-то получает, обрабатывает какие-то сигналы, но что это реально, никто знать не может. Более того, то, что он обрабатывает и воспринимает, зависит от памяти от того, что называют в йоге лока-дришти, кармическое видение. Таким образом, мы не видим реальную Вселенную, а мы видим ее картинку. Но, как говорят, карта никогда не равна местности. Модель Вселенной, которая есть у нас в мозге, это виртуальная совершенно модель. Какая Вселенная реальна, мы не знаем. Мы знаем только то, что способны увидеть в себе в мозге. Мы знаем только модель. Таким же образом, наше тело. Поэтому существует такое выражение или такой парадокс «две головы Бертрана Рассела» в науке. Бертран Рассел как-то доказал, что у каждого человека, у него тоже есть не одна голова, а две головы. Каким образом? Одна голова, несомненно, это та, которую мы видим, в которую помещен мозг. Черепная коробка, мозг и голова. Это точно. А где вторая? Но, исходя из существующих теорий современной науки, он развивал таким образом мысль. Если мозг, ничего не воспринимая, он не проводит зрительные сигналы, обонятельные, слуховые, осязательные, он только творит внутреннюю картинку, то та голова, которую мы видим, это не более чем модель, не более чем картинка внутри мозга. Наша голова, так сказать, это полностью некая иллюзорная модель. А настоящая голова, в которой находится по-настоящему мозг, нами даже не познана и невидима. Таким образом, у каждого человека, как минимум, есть две головы. Одна в виде модели внутри его мозга, а вторая настоящая, в которой находится сам мозг. И что это за голова, никто сказать не может. И какова она? Это к вопросу о том, что мир есть сознание. То есть для современной науки подобные разговоры – это уже норма. Современная наука, нейробиология, квантовая физика, квантовая механика, квантовая психология даже появилась, нейротеология даже появилась. Они слишком далеко шагнули вперед, очень сильно обогнав мнение обывателя. Но то, что они говорят, для йогов, для садху абсолютно не ново. Это известно всегда и было давно. Наоборот, учение йоги, шиваизма или веданты пошло гораздо дальше. Оно говорит, что мозгом все не исчерпывается, потому что сам по себе мозг не является источником. Мозг, он тоже где-то находится. И где он находится? Он находится в энергетическом и тонком теле. Тогда можно сказать, что Вселенная находится в нашем сознании, в тонком теле. Если она находится в нашем сознании, то чем она может быть? Тоже сознанием. То есть грубые материальные вещи в сознании находиться не могут. Мы не можем в тонкое тело загрузить какой-нибудь материальный объект, например, шкаф, грузовик, камень. Это невозможно. Все, что может быть в сознании, тоже имеет природу сознания. Это означает, что и вся Вселенная, которая нас окружает, не может иметь никакую другую природу, кроме сознания. И это очень серьезное, очень шокирующее, может быть, даже для обывательского ума выводы. А йога идет дальше. А где же наше тонкое тело, где наше сознание находится? Священные тексты говорят, оно находится в божественной реальности. Тонкое тело вместе с причинным, ментальным, находится в трансцендентной реальности. Эта реальность называется Атман. Говоря другим языком, эта реальность называется Шива. Шива, его природа – это блаженство, сознание и свет. Когда мы видим Шиву на картинке с трезубцем в виде человека, живущего на Кайласе, в фильмах Девонки Дев Махадева, это очень интересно. Но это только одно из маленьких воплощений Шивы. Сам Шива в шиваизме – это трансцендентное, бесконечное сознание, полное блаженства и света. И этот свет не зависит ни от чего. Этот свет самосветящийся, у него нет других источников, которые бы его освещал. И Шива – это также блаженство, этот свет обладает природой блаженства. Он сватантра, самозависимый. Если все живые существа – это асватантра, зависимые от чего-то высшего, например, от среды, пяти элементов, от Бога, то Абсолют Шива является самозависящим, не зависящим ни от чего. Он самосветящийся, вечно свободный, неизменный свет сознания, полный блаженства. И у этого сознания есть качества. Например, он описывается в священных текстах как «парипурна». «Парипурна» означает «до краев переполнен силами, возможностями и энергиями». То есть это сознание не бескачественное, не пустота, шунья, как в буддизме. Его другое качество – это сватантрия, самозависимый, то есть он свободный космический суверен, единственный суверен своей воли. Есть суверены, есть сюзерены, а есть вассалы. И вот все живые существа по отношению к Шиве являются либо сюзеренами, либо вассалами. Сюзерен – это тот, кто, ну как бы так сказать, имеет частичную власть, арендуя кусочек территории. А вассал – ну это тот, кто на его территории является его полностью зависимым, крепостным, так можно сказать. И вот единственным в этой вселенной сувереном является Шива, как абсолютное сознание. Все другие живые существа являются либо сюзеренами, либо вассалами. И вот такие вассалы на санскрите называются пашу. Пашу означает животное, или тот, кто связан. Животная природа, пашу. Есть другой класс существ, они называются пати. Пати – это владыки, господа. Например, божества, риши, ситхи, даже не будучи полностью обладая теми силами, которые есть у Абсолюта, у Шивы, тем не менее, они тоже являются такими космическими суверенами второго порядка. Это класс существ, называемый пати. Итак, пашу, пати и, наконец, Шива, пашу-пати, то есть владыка всех пашу, всех связанных живых существ. И владыка всех остальных божественных существ. Каковы качества этого божественного сознания? Нитьятва, вечность. Оно вечно в том смысле, что в нем даже не существует деления на прошлое, будущее и настоящее. Он не подвержен времени. Все мы подвержены субстанции времени. Субстанция времени символически отображается аспектом Шивы, как Маха-Кала или Кала-Бхайравы. Если в Непале вы в Катманду были, то там есть такое изображение Кала-Бхайравы, и там, если надо кого-то проверить на честность, то надо стать перед ними и поклясться. Никто не рискнет клясться перед Кала-Бхайравой и лгать, потому что будет наказан возвратом кармы. Все верят, что Кала-Бхайрава всемогущ. Это так. Это сила времени, которая пронизывает всех живых существ. Но сам Шива обладает способностью быть выше времени. Он владыка времени. Его называют даже тем, кто покоряет время, тем, кто является самим временем и покоряет его. Это свойство нитьятва, вечности. Другое свойство – сватантрия, мы говорили о нем. Это самозависимость, его способность единолично быть единоличным вселенским космическим сувереном, тем, кто проявляет свою божественную волю. Третье качество – пурнатва, завершение, полнота, целостность и самодостаточность. Пурнатва означает «Шива наполнен энергиями, силами и возможностями», будучи полностью независим от чего бы то ни было. Он опирается на самого себя. И вот когда мы практикуем, то внутри нас эти качества постепенно тоже начинают нарастать. Например, йог, реализующий самадхи и реализующий осознанность, он начинает открывать себе пурнатву, становится все более целостным и самодостаточным, все менее цепляющимся или опирающимся на внешнее. Потому что внутри него пробуждается источник бесконечной силы, бесконечной мудрости, бесконечной радости, бесконечного блаженства, бесконечной любви. Это как фонтан начинает бить. Это свойство пурнатвы. И эта пурнатва приходит от Шивы. Есть рассказ, когда один йог выполнял аскетические практики, то Шива и Шакти в их человеческих, более очеловеченных формах где-то летели над землей и заметили этого йога, его усердие, аскезу. и решили, давай его благословим. Как-то его надо благословить за его аскетичный образ жизни. Когда они предстали перед ним, он поклонился им, был очень обрадован. И они спросили, как мы можем тебя благословить, что ты хочешь? Этот йог задумался, у него не было желаний, потому что он освободился от всех желаний. Его пурнатва, целостность была велика. Он сказал, я достаточно вашей милости. Они сказали, ну мы должны тебя благословить, поскольку мы явились, мы не можем не дать благословения. И он, у него была дырявая одежда рваная, и он пытался ее там зашивать. И он подумал, хорошо, сказал, дайте мне такую способность, чтобы когда бы я ни шил, нитка сама вдевалась в иголку. Вот это все желания, которые он попросил. Следующее качество – Айшварья, всемогущество. Любое могущество царей, политиков, сильных мира сего – это только отблеск вселенского могущества, вселенского сознания. Вьяпакатва означает всепроникновение, то есть он пронизывает собой все. И сарваджнятва означает всеведение, он является конечной истиной, содержащей в себе все знания. И вот эти шесть качеств – нитьятва, сватантрия, пурнатва, айшварья, вьяпакатва и сарваджнятва – вечность, самозависимость и свобода, полнота и целостность, всемогущество, всепроникновение и всевидение – это качества Ишвары, Шивы как Ишвары, описанного в Свачханда-тантре и в других тантрах. Еще есть такое качество, как анаврита – беспокровный, обнаженный. И вот нага-баба в Индии олицетворяют этот принцип, когда они ходят голыми. То есть они похожие на Шиву, как Шива, без одежды. В том смысле, что Шива ничем не покрыт, его природа сиять. Когда мы видим материальный мир, материальную природу, это непосредственно тело Шивы, ничем не закрытое. То есть это уже Шива, все, что бы мы не видели, это и есть это абсолютное сознание. Она везде проявлена. Итак, мы начинаем нашу практику. И в течение этой практики я передам некоторые методы гуру-йогу с опорой на слог ОМ, сандхью, практику, которая выполняется трижды в день. Самое главное, маха-мантру ОМ намах шивая или панчакшара-мантру. Также мы попрактикуем техники пранаямы, медитацию на мокша-сутру и другие медитации. Перед практикой мы призовем благословение Лакшми, Сарасвати и Ганеши. Лакшми – это богиня удачи, Сарасвати – это богиня мудрости, Ганеша – божество, устраняющее препятствия, преодолевающее препятствия, позволяющее устранить препятствия нашего ума. Итак, эту сандхью, практику упасаны, поклонения древу прибежища, гуру Брахмананде, Дататрея и Акашадхарану следует выполнять каждый день, не пропуская всю жизнь до самой смерти. Живите долго. Это нити садханы. Если, конечно, хотите получать благословение. Нити садхана означает то, что надо выполнять каждый день, всю жизнь, не пропуская по возможности ни одного дня. В этом ваша брахманская йогическая квалификация. Йогин не позволяет себе пропускать практику из-за лени, забот, суеты, из-за того, что он был занят. Считается, если он был занят и некогда было практиковать, значит, он просто был занят не тем. Потому что настоящее занятие – это садхана. Конечно, бывают моменты, когда мы реально не можем. Например, едем в поезде, летим в самолете. Это объективная вещь. Тогда хотя бы делать один раз в день. Но сандхи – это то, что надо делать всю жизнь. Мантры, которые передаются, 6 мантр древа прибежища, это тоже то, что надо делать всю жизнь, каждый день. Утренние ритуалы, краткие призывания, тоже то, что желательно делать всю жизнь. Это называется дина-садхана. Если вы их будете делать, ваша духовная сила возрастет, благословения придут. Это все смысл нитья-садханы. Нитья-садхана в шастрах описывается как санхи-упасана, джапа, то есть мантра, пуджа, ежедневное поклонение. Кроме этого, есть дина-садхана. Дина-садхана означает наша ежедневная йогическая практика, которая меняется в зависимости от места, времени, обстоятельств. Иногда мы практикуем кундалини-йогу, иногда шатчакра-йогу. В зависимости от того, какой ретрит, у вас расписание может быть разным. Это дина-садхана. Наконец, есть еще практика, которую мы делаем всегда, вечно, во все времена. И это практика осознавания, практика поддержания созерцательного присутствия, пребывания в естественном состоянии. Эту практику следует делать и в этой жизни, и в следующих, всегда и везде. В ней пребывают все ситхи, риши и боги. Высшая практика имеет название Анутара-тантра, наивысшая. Мы учимся овладевать всю жизнь. Всю жизнь мы овладеваем созерцательным присутствием. Нитья-садхана связана с постоянной практикой в этой жизни. Дина-садхана меняется в зависимости от места, времени, обстоятельств. А практика естественного состояния не должна прекращаться ни в этой жизни, ни в следующей. Она, скажем так, на квинтиллионы лет вперед и назад всегда. То есть это пребывание в Боге.